Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресение» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас прямой эфир. У нас в студии священник Дмитрий Ощепков, клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
И сегодня мы будем говорить об исповеди, и не просто о таинстве исповеди, а о детской исповеди. Но прежде чем мы к детям перейдем, мне хотелось бы, отец Дмитрий, вот, чтобы вы еще раз сказали о том, чем же таинство покаяния отличается от таинства исповеди. Исповедь покаяния одно и то же или нет? Когда мы говорим, вот человек должен каяться, это значит, что он должен на исповедь идти?
Ну, каяться мы должны всю жизнь. Каяться – это таинственная жизнь христианина, которая обнимает всю его и домашнюю деятельность, домашнюю жизнь, и внешнюю какую-то социальное служение, социальный его статус. Это то, что пронизывает внутреннее состояние души человеческой. Всю жизнь человек должен быть в покаянии, в изменении, в преображении в неком. А исповедь – это некое такое, некий суд у Бога, когда человек, например, начинает осознавать, что действительно у него есть грехи, которые вопиют к небу, или не вопиют к небу, но есть грехи, которые невозможно носить внутри себя, которые требуют попаление, как бы уничтожение, искоренение, изменение. И вот человек приходит на исповедь. Поэтому это тесно связаны друг с другом два таинства. Хотя покаяние в прямом смысле нельзя называть церковным таинством. Таинство называется исповедь сама. Но как мистическая сторона жизни христианина, его можно назвать таинственной. Потому что это происходит внутри сердца человеческого, в тайниках души, это вечером, утром, кто как кается. Вот. Она является подготовительной частью к таинству исповеди, ну и подготовительную частью к вечности, что человек кается всю свою жизнь, потом приготовляется к исповеди.
А покаяние возможно без исповеди и исповедь без покаяния?
Это может быть только как раскаяние. То есть если человек проходит такой покаянные труды и не находит разрешения в этом покаянии, остается в таком замкнутом пространстве, то он теряет плод этого покаяния, прощение грехов у Бога.
А как же Мария Египетская?
Она исповедовалась
этим. Но это в самом конце уже, после 40 лет в пустыне. Мы же не можем сказать, что она не каялась 40 лет.
Все равно она каялась, это был ее подвиг, покаяние. Но в конце Господь приводит ее к исповеди все-таки, что завершается исповедью и причастием, церковными таинствами, потому что невозможно каяться и не исповедоваться после этого. То есть не выносить эту внутреннюю борьбу на суд Бога невозможно. То есть оставляя в себе и самому себе прощая или разрешая грехи. Это покаяние такое в замкнутом сосуде, которое не откроет дверь сердца человеческого. Это задохнувшийся человек, скажем так, без исповеди, без таинства.
А в каких случаях может быть исповедь без покаяния?
Ну, перед смертью. Если человек вдруг осознал всю свою греховность и какое-то время он всю жизнь свою прожил без Бога, и вот на смертном одре он вспоминает о Боге, о предстоящей встрече. Здесь уже тяжело требует человека, чтобы он начал каяться, размышлять, хотя все равно требует какого-то размышления. Даже такого человека бывает. Приезжаем мы к людям неверующим, но умирающим, и требующим последнего напутствия, такого таинства.
Почему человек неверующий может требовать последнего напутствия? Для чего им это нужно?
Ну, мы неверующие до смерти. Мы все такие веселые, дерзкие, сильные. Пока смерти нет рядом, то мы очень такие гордые люди. Когда смерть подходит, нам начинает лицо дышать, моментально переоценится жизнь.
Ну, значит, уже верующий.
Конечно же, становишься верующим, здесь не до шуток. И потому что доселе неизвестный опыт приходит в твою жизнь, и никто тебе, кроме Бога, помочь не может в момент смерти. Поэтому любой такой закоренелый даже. Есть, конечно, люди, которые, и закусив у дела, и проходят так в смерть, не раскаявшись, конечно. Тяжелое состояние, страшное. Но основная масса людей все-таки, вот эта спесь с них слетает. Неверие, пренебрежение Богом, презрение к его таинствам, к его церкви, потому что смерть – это серьезное событие в жизни человека.
Ну, вот такой человек приходит на исповедь, и вот как мы знаем из некоторых там рассказов из Патериков, когда священник говорит «прощаю и разрешаю», а там некое видение какому-то человеку в храме, и он видит, что Господь стоит рядом, говорит «не прощай и не разрешай». Вот в каких случаях такое может быть, когда человек приходит без покаянного чувства на исповедь?
Ну, когда мы пытаемся лукавить перед Богом, перед церковью, перед священником, обманывая их. И таких, да, случаев действительно много, когда священник, читая, потому что священник нельзя требовать от него такой проницательности, прозорливости. Да, прозорливости, что он может обладать даром Духа Святого, но даже попускается ему, так сказать, но человек в сердце своем, он уносит вот это осуждение, лживость, потому что исповедь требует чистоты сердца, искренности. Неважно даже, как ты, детально ли ты опишешь грехи, или будешь просто громыхать крупными смертными грехами, важно честное сердце, чистое, чистое, честное сердце перед Богом, потому что Бог смотрит на сердце, на степень раскаянности. И даже если человек забыл какой-то грех, например, но искренне кается, раздирает сердце в покаянии, то Господь своей милостью покрывает его, прощает ему многие грехи. Поэтому здесь, когда человек лжет, а мы лжем часто и перед таинством крещения, когда не хотим готовиться к этому таинству, и перед таинством причастия, потому что введённое причастие нам сказали, надо причаститься, и перед исповедью, что нам сказали исповедоваться. Вот это что касается детской исповеди, там часто бывает, мама напишет целый список ребенку грехов, иди, вот это ты должен в этом покаяться. И ребенок идет, совершенно не понимая, что происходит. Мама сказала, надо делать, все, вот он делает.
Ну, это профанация, конечно, получается.
Ну да, некая такая ложь и лицемерие.
Причём не по вине ребенка, а по вине его.
Да,
ребёнок... Не по разуму ретивых родителей.
Не по разуму, да, потому что они нечестность, неискренность ищут, а вот внешне, формально какой-то стороны пытаются так исполнить. Здесь надо, конечно, им помогать, и ребенку, и родителям.
Вот проблема, наверное, в том, как родители понимают исповедь, если... Родители понимают исповедь как, как сказать, некое механическое действие, что ребенку для того, чтобы очистить душу, он должен перечислить все грехи, которые он совершил, а если он их не перечислит, грехи ему не будет отпущены, душа его останется грязной, поэтому мы должны помочь ему и покопаться в его поступках, и все ему расписать, потому что вдруг он что-нибудь забудет, не скажет, что ж тогда, значит, исповедь.
А, это там будет ходить
не будет недействительно, да.
Не угодим Богу.
То есть тут, наверное, от неправильного понимания вообще таинства.
Понимание веры в целом. Вот с этого надо начинать. Как родители исповедуют веру свою, как они, в какого Бога они верят, и как они поступают на основании этой веры. Это очень важно перед исповедью, потому что ребенок, детское сердце, оно очень быстро раскрывает фальшь и ложь в родителях. Какая бы она ни была, там, благочестивая, неблагочестивая. И вера родительская, если ее нет, если так надо, сказали, то она, сердце-то не обманешь детское, что и лгут ему, и говорят, что так надо, и пойти вот так молиться. Поэтому здесь очень важный вопрос, как родители сами верят. Потому что, конечно, можно ребенка научить ходить в храм, выстаивать службы, но если он не будет знать Бога живого, ведь православие-то прежде всего встреча с живым Богом, с Христом, вот она должна произойти у родителей прежде. Ты можешь в храме работать, жить в храме, но Бога не знать совершенно. Можешь на престоле спать, но с Богом не встречаться, не ведать. А быть в какой-нибудь келье, как Серафим Саровский, быть в центре церкви, быть с Богом. И вот здесь очень важно, как родители верят, есть ли у них опыт живой встречи, и они могут ребенка только привести ко Христу. А встреча должна быть между ними, произойти самостоятельно. Это встреча двух личностей. Вот поэтому в том числе вот в вере ребенку родители должны приготовить его и к видению своей души, поступков. А прежде сначала надо увидеть мир Бога. Если вот дома мы слышим, там дети молятся, там, читают жития святых. Но если нет вот, близости Бога, если человек, ребенок не удивляется Богу, кошка ходит по квартире, если родитель не говорит, посмотри, какая красота. Вот ее Бог создал. Ты видишь, вот как тонко все нарисовано, написано. Величайший поэт, творец. Если родитель не учит ребенка видеть мир Божий, да, каких-то простых вещей таких, сразу ему, как обухом по голове, что ты должен спастись, ты в ад можешь попасть, все такое. И противоставляя, например, тот же мир Божий Богу, да, что это все надо сжечь, выбросить, потому что это все является препятствием для спасения твоей души, то, конечно, такая же будет исповедь. И ребенок может, да, его можно просто напугать Богом. Сказать, что страшный Бог ждет тебя, да, смотрит за тобой.
Скажем, как многие родители иногда воспринимают Бога, веру, как некий инструмент воспитания. Что это удобно. Я Угал, даже слышала иногда от неверующих людей такие высказывания, что вот, а хорошо, когда ребенок вот ходит куда-нибудь в воскресную школу, но он ведь будет вот хотя бы иметь какие-то тормоза, ограничения, его научат там вот Бога бояться, там избегать каких-то вот грехов и так далее. Это очень полезно, мол.
Конечно же, это полезно. Но разве можно любить бейсбольную биту вот так вот? Или плеть, которая тебя воспитывает. До поры до времени тебя сдержит, но рано или поздно все равно сбросишь.
Типа. Ну, чаще всего в подростковом возрасте происходит, да, такой происходит перелом, и человек бежит куда подальше от этого всевидящего страшного ока.
Конечно, конечно. Ну, может быть, это связано от молодости нашей веры современной, что мы молодые христиане. Мы вот не имеем такого традиции в быту христианской. И вот мы здесь недавно разговаривали с христианами и пришли к такому выводу, что как важно ребенку сказать, что в него кто-то верит. Мы же сразу говорим, ты должен верить, все такое. А эта маленькая душа, которая такая в мир пришла, что она должна? Ей надо сначала дать опору, да, какое-то основание. И вот мы пришли с ними к выводу, что вот эти благословения библейские, да, когда Исаак благословляет Якова, или Яков своих сыновей благословляет, это не просто какое-то пожелание благой жизни.
Не магический акт.
Не магический, да. Это такая духовная платформа, которую отец дает сыну своему. Говорит, что я верю в тебя, вот тебе основа жизни, потому что он, родитель, имеет связь с Богом. Потому что Бог ему в сердце это открыл, что ты можешь вот так благословить своего сына и дать ему твердость бытия, твердость на земле. А мы сразу начинаем часто ребенка грузить, не дав ему основу, да, вот это бытие, платформу какую-то.
Так ведь беда-то в чем? В том, что большинство людей, которые сейчас вот воспитывают в вере своих детей, никакого сами-то они религиозного воспитания не получили. То есть они пришли уже во взрослом возрасте, и все, что они знают о вере, они знают в основном даже не опытным путем, а религиозного воспитания они читают в книгах. И первое время, по крайней мере, вот когда я воспитывала своих детей, наделав очень много ошибок, могу сразу, так сказать, в прямом эфире сказать это, да, так и было, да, очень много ошибок, и сейчас, в общем, плоды этих ошибок все вот налицо, дети из церкви ушли. Вот, книжек никаких не было. Вот сейчас стали появляться очень хорошие беседы со священниками, можно и в интернете много прочитать, и там протоиерея Владимира Воробьева о детской исповеди, и протоиерея Алексея Уминского, замечательные его беседы и интервью на эту тему, и множество других, и множество можно найти священников, которые могут дать хорошие советы на эту тему. Тогда все, что мы имели, вот 90-е, начало 90-х годов, это дореволюционные брошюры на тему воспитания детей. Да. Ну и понятно, что мы оттуда могли почерпнуть и каким образом мы пытались детей воспитывать. Вот. И вот преемственности, поскольку не было, соответственно, вот все шишки, все эти ошибки, да, они все вот на наших детей и упали. То есть кто-то смог вовремя сориентироваться и как-то эти ошибки снивелировать, а кто-то так с этими ошибками и пошел. Вот, кстати, у протоиерея Владимира Воробьева замечательная есть такая книжечка вот про исповедь, про покаяние, и он там рассуждает о детской исповеди и вспоминает свое детство, каким образом его самого мама воспитывала. Вот я сейчас просто прочитаю цитату. Очень интересно. Так, вот сейчас. Да вот. «Я расскажу вам о своем личном опыте», — говорит он. «Когда я был маленьким, было еще сталинское время, вопрос стоял так. Если я буду ходить в церковь постоянно, то меня обязательно увидят школьники, которые живут рядом. Об этом сообщат в школу, и тогда, скорее всего, посадят моих родителей, а меня выгонят из школы. Я вырос в верующей семье, мои родители были верующими с рождения. Среди наших родственников почти все сидели в тюрьмах. Дед мой 3 раза сидел в тюрьме и скончался. Так что была реальная опасность. Ходить в церковь часто было невозможно. И я помню каждый мой приход в церковь. Это было для меня великим событием. Если хотите, считанные разы в детстве я ходил в церковь. Это было очень трудно, поэтому это был всегда огромный праздник. И прекрасно помню, каким великим событием была для меня первая исповедь. Потом вторая, наверное, через год. В общем, за все свое детство я исповедовался несколько раз, как и причащался несколько раз за все свое детство. Много лет я просто не причащался или причащался крайне редко. Каждый раз это нужно было выстрадать. причастия святых христовых тайн и во взрослом возрасте я переживаю как событие для себя великое. И, конечно, я благодарю Бога, что Господь не дал мне привыкнуть к святыне, привыкнуть к церкви, к церковной жизни. Вот что, к сожалению, мы часто видим сейчас у многих верующих детей, это привыкание, да?
Да, привыкание, некий такой автоматизм. Что... Может быть, проблема в том, что об этом не говорят дома, может, не размышляют, боятся некой свободы высказывания ребенка отношению к вере.
Его просто не спрашивают, не задают
вопросы.
Да,
не спрашивают. А это очень плохо. Надо, конечно, ребенка заставлять, ведь то, что сказано ребенком своим, им же и осмысленно, и им же усвоено отчасти. Если он только поглощает наши катехизические беседы домашние, монологичные, скажем так, без возможности мыслить, говорить, как-то постигать эту реальность, то мы не знаем, что в душе там происходит. А когда ребенок начинает говорить, поэтому надо постараться, конечно, с детьми разговаривать на тему веры, на тему веры в Бога, их отношения к Богу, чтобы ребенок мог открыть свое сердце.
Наверное, чтобы не боялся высказать, может, сомнения какие-то.
Не боялся, да, не боялся даже ошибиться, потому что мы же не боимся ошибаться. Мы, конечно, у нас есть такая религиозная гордость, что мы такие верные христиане, мы ошибаемся только в грехах, но мы часто заблуждаемся в высказываниях и в мнениях своих, и если покопаться в глубине наших умов, там можно найти ересь даже у кого-то, все что угодно можно. Мы, однако, этого не боимся, потому что мы понимаем, что мы дети Божьи, мы можем ошибаться, и есть возможность исправить это в лоне церкви при помощи священников, опытных христиан. Вот так вот, надо не бояться ребенку тоже давать возможность говорить, думать, размышлять, конечно, в рамках благочестия какого-то, не просто там в ванне купаясь, там что-то говоря такое, а вот понимая, что серьезный разговор, потому что родитель это тот чертит, все-таки дети в семье воспитываются, можно сказать, в школе, и даже в церкви, но все-таки в семье закладываются те основы будущей жизни, будущей души, человеческой личности. Поэтому надо стараться с детьми дома разговаривать на эти темы, разбирать кошек, мошек, солнце, все это показывая ребенку Бога. Потому что если мы будем думать, что он по наследству примет веру, то это глупо, конечно. Здесь есть без работы, без помощи душе человеческой ничего не усвоится. А если мы сами приходим к осознанию Бога часто через природу, через, когда мы видим окружающий мир, а ведь детское сердце очень часто тянется к миру окружающему, оно откликается на его красоту. Просто надо дать ему открыть картину этого мира и сказать первопричину всего этого мира, привести их к Богу. А потом даже на примерах, например, из жизни живой природы показать, что такое зло, что оно творит с природой, как, например, тигр рвет там, ягнёнка, не знаю кого там, антилоп, что вот это грех, что это есть нарушение некой красоты, гармонии. И вот то же самое происходит.
Нет, для тигра это не грех, это последствия человеческого.
Да, последствия, ну, я вот знаю своих детей, что они когда смотрят, любят же все смотреть всякие каналы, где животных показывают. И вот какая красота, и красивые кошки такие большие, красивые антилопы. Но когда начинается вот эта кровь с мясом, детские сердца просто не могут выдержать. Я говорю, что вот это грех, это вот, вот что происходит с нашими душами, и что мы сделали с этим миром. И вот когда ты совершаешь какой-то поступок, вот нечто подобное происходит в твоей душе, чтобы ребенок научился отличать добро от зла, чтобы для него исповедь не была не просто такой барьерчик перед причастием, а чтобы это было...
Входной билет.
Входной билет, да. Да. Годовой абонемент купил, ходишь и исповедуешься, да, причащаешься. Для того, чтобы он мог увидеть это зло и его последствия. И надо, конечно, разбирать в жизнь ребенка его поступки, внимательно наблюдая, как он ведет себя дома, разбираясь с ним, почему так поступил, какие последствия, и уже вот с этого приучать его к самоанализу, к видению его, его детской души, что впоследствии поможет ему исповедоваться. И, конечно, давать некую свободу в исповеди, ну, какую, относительную свободу, что не настаивать, что, вот ты знаешь, ты папу не слушаешь, иди это исповедуй. Это все-таки насилие над душой человеческой. Если к нам придет, например, такой некий святой и скажет, знаешь, вот, отец Дмитрий, ты грешник, ты давай вот исповедуй свое неверие, например, Богу. Я скажу, так я вроде верю, как бы, и я еще не дорос, я, может, не вижу этого ничего.
И тут может быть такая ситуация, соседка к вам приходит и говорит, так, Маня, ты вот на прошлой неделе... Ты идешь на исповедь? Идешь. А, ты не забудь, что ты на прошлой неделе со мной первая не поздоровалась. А когда я тебя попросила соль, ты мне сказала, что у тебя ее нет. А я вот уверена, что она у тебя есть. Ты меня обманула. Вот не забудь это на исповеди сказать.
Да, грубо говоря, тебе обухом по лбу. Ты дрянь. Все, иди исповедь это дрянство свое. А ведь здесь надо было показать педагогически, что это вот действительно может тебе присуще. Было возвысить тебя до этого. Поэтому чем детские души отличаются? Да практически ничем от взрослых душ не отличаются. Поэтому если мы себе не будем терпеть, такую, нам тяжело будет такую исповедь, что нам будет говорить, иди исповедуйся, вот такие грехи, которые даже я не сознаю. Мне не дали знаний об этих грехах, мне не раскрыли состояние души, а уже требуют исповедания в чем-то высшем таком. Также мы можем часто насильно поступать по отношению к детской душе, не разбираясь, не учитывая его состояние, его мнение, его внутреннего мира, как вот слон в посудную лавку, вырываясь в эту душу и говоря, ты должен то-то, то-то исповедать. И ребенок чувствует, что это насилие опять над его личностью.
И начинаются эти вопросы. Ты не забыл? А вот ты помнишь, даже если вот не прямое насилие, если мы не впрямую говорим, так, вот это обязательно исповедуй. Но мы пытаемся подталкивать сами, самостоятельно. А вот ты помнишь, ты вот на той неделе там, не знаю, там, брата обидела, ты помнишь, ты не забудь об этом сказать.
Конечно, да. Часто вот мы, вот я знаю опыт одной семьи, а у них иногда они собирались вместе с детьми, взрослые прямо. Садились вечером и говорят, давайте подведем итог нашего дня, что мы сегодня, как мы его прожили. И папа, и мама, они прямо говорили, что вот я там разгневался, это, да, я вышел из себя, не смог себя сдержать, я прошу прощения. То есть они показывали опыт покаяния личный, что папа не просто идеал какой-то, у него тоже есть грехи. И он, красота-то христианства не в том, что ты кристально чист, как лед, таких не бывает людей, да, а в том, что ты можешь видеть грехи и бороться с ними.
И не чужие, а свои, да.
Да, не чужие, а свои. Ты можешь преодолевать их, ты можешь, у тебя есть мужество признать эти грехи и искоренять их. Вот что самое главное это в человеке кающемся. И когда ребенок видит, что родитель тоже таким путем проходит, борьбы с этими грехами, со страстями, и помогает этой душе маленькой тоже встать на этот путь, то и он научается того, что да, надо смотреть за собой, как я поступил, и давать оценку. Но, и что я забыл, что самое главное в вот таком неком подготовке детей к исповеди, это, конечно же, горячая молитва родителей к Богу. Прежде всего она должна идти. Потому что мы первый раз живем, первый раз детей воспитываем. Мы не все имеем такой дар педагогов, например, да, колоссальный. Поэтому, возлагая упование на Бога, надо просить Его, чтобы Он нам помог правильно воспитать эти души, которые вручены нам, да, научить их верно исповедоваться, чтобы они были угодны Богу. Поэтому надо это надо выпрашивать у Бога постоянно.
Я помню, я когда-то прочитала одну поразившую меня фразу, по-моему, это был сборник изречений всяких греческих подвижников, старцев, и там, не помню у кого конкретно, была замечательная фраза: «Поменьше говорите детям о Боге и побольше говорите Богу о своих детях».
Да, хороший
это рецепт
вопрос.
Воспитания.
Конечно, да.
Запал на всю жизнь вот так. Отец Дмитрий, вот по вашему собственному опыту отца и священника, с какого возраста нужно детей готовить к исповеди? Есть ведь такое вот строгое правило некое церковное, что вот с 7 лет обязательно. Насколько это сейчас является обязательным, или это просто вот некая благочестивая традиция, необязательная к исполнению?
Ну, здесь опять зависит от...
И кто должен решать, да,
кто должен
вопрос,
решать,
да.
Здесь зависит от религиозного состояния семьи, от насколько они религиозны. Если они успевают к 7 годам ребенка уже пропитать духом церкви, духом тайны христианства, и если ребенок достаточно... обладает достаточными знаниями о грехе, о жизни, о добродетели, о смерти даже, да, потому что психологи говорят, с 3 до 5 лет дети переживают тайную смерть, не плачут по ночам часто, что родители умрут, что он тоже умрет. И если в этот момент родители ему не расскажут, что, знаешь, это не... да, это есть, не даст основу знаний этой душе маленькой, то, конечно, он потом сам что-то выдумывает, и там можно говорить все что угодно. Вот, поэтому часто этот срок недаром установлен, 7 лет, он является таким неким переломным, важным, психологическим. Если успевает семья, да, отец с матерью, приготовить ребенка к 7 годам, если они верующие, то надо, конечно, эту исповедь торжественно оформить, приготовить его к этому моменту, да, значение.
Ну вот каким образом приготовить?
Ну, заранее, например, что вот сегодня тебе исполняется 7 лет, можно молитву прочитать на день рождения, и вот давай сыну или дочь, выбирай время, когда ты приготовишься к первой своей исповеди, придешь на исповедь. Заранее лучше поговорить со священником, что мой сын вот первый раз сегодня приходит. Здесь опять надо, чтобы человек был церковным, чтобы знал священник, чтобы не просто так на улице зашел, знаете, можно поисповедовать. А священник не знает ни папу с мамой, ни как семья, чем семья живет, и ребенка в первый раз видит, и у священника 300 человек прошло перед этим на исповеди.
Ну, еще не дай бог попадется такой батюшка, что ребенку может что-нибудь такое сказать, что на всю жизнь, да?
Ну,
бывает.
Надеяться на Бога, что там...
Ну, по крайней мере, родители при нынешнем обилии храмов все-таки имеют возможность подготовиться, найти батюшку, который...
Конечно, конечно. Здесь надо просто стараться осознавать свою ответственность перед Богом, что ребенок это не собственность. Это мы просто врата, через которые он прошел на эту землю, появился на этой земле, да, смог стать человеком. И у нас колоссальная ответственность лежит у нас за эти души. Какими они будут людьми, как они будут верить, как они будут проходить поприще жизни. Вот эта ответственность наша перед Богом, как мы их воспитали. И, естественно, вот эти моменты ключевые, исповедь, причастие, вера его в Бога, в молитву, она, конечно, должна при всей занятости жизни, может быть, усталости жизни, она должна быть приоритетным воспитанием в семье. Потому что все остальное уже, мирское, например, образование, карьера, если он пойдет таким путем мирским, это уже все потом можно будет... достичь ребенку, главное, чтобы в нем были заложены зачатки христианства, которые не помогут ему не совратиться, не увлечься и в конце концов спасти свою душу, да, стать таким человеком с большой буквы. Потому что можно достичь всего в мире. Ну, нам Евангелие постоянно говорит об этом. И если мы в детях видим только какой-то такой взлет карьеры, финансовую помощь на старости лет, да, потом гордость нашу на телеэкране, что мы радуемся, то горе нам, зачем мы это рождали, если он всю свою жизнь разменяет на мир. А если мы видим, что все-таки удалось нам в нем заложить какие-то зачатки человечества, что у него поступки человеческие, что он думает, как верно ли он поступил, или если у него есть дело к совести, то кем бы он ни был, у него внутренняя красота всегда ему будет присуща. А вот эта красота, она делает человека настоящим. И кем бы он ни был, там, дворником, машинистом, не знаю, слесарем, банкиром. Вот эта красота есть залог будущей жизни.
Это и есть успешность воспитания.
Да, это и есть успех
воспитания. А не то, чего человек достиг, сколько высших образований.
Конечно же. А внутри пустота. Вот мы сами с этим сталкивались, что без Бога наша жизнь, она пуста, не настоящая. Хоть что-то делай, а внутренне пусто. Нету настоящего человека. Только вот когда человек прикасается к Богу, он прикасается к настоящему, к чему-то вечному, вселенскому такому, и становится у него, он сам становится частью вечного.
Отец Дмитрий, вот все-таки, если вернуться к тому, кто может решать, готов ребенок исповедоваться, это все-таки вот батюшка знакомый или родители должны на себя взять, насколько вот этот возраст 7 лет, он, что называется, обязательный. Вот если ты пришел 7 лет, и каждый батюшка обязательно скажет, нет, все, надо исповедоваться, вне зависимости от его, так сказать, готовности. Вот по личному опыту, как вот у вас? Вот к вам ребенок пришел, ему 7 лет. Вы обязательно его исповедуете или на усмотрение родителей? Или сами решают.
Ну, мы предлагаем, что надо поисповедоваться. Ну, как правило, все знают уже, что в 7 лет надо исповедоваться. Если проблемы есть, например, папа с мамой сами только воцерковляются, то они, конечно, обращаются за помощью, и какие-то там мы беседки проводим небольшие, так общаемся с ребенком, с малышом, чтобы хоть какие-то дать ему основы. Но вот видите, 7 лет бывает уже... Ты пытаешься в диалог вступить с этой душой, а там в этой душе уже и Человек-паук, и телевизор, интернет уже заложено, такие основы заложены, и ты пытаешься с пробью своей пройти, а ведь это очень увлекает ребенка. Поэтому пока вот до 7 лет он как податливый, как глина, и можно многое начертать правильно в нем. И этот возраст надо не выпускать. Но в любом возрасте, конечно, обращаться просто дальше сложнее. Ребенку 10 лет, там, 15, хотя есть и такие очень одаренные ребята, приходят и начинают постигать тайну исповеди. Но вот с малышами надо, конечно, здесь совет прийти с священником пообщаться, знакомым, ребенка привести на исповедь, можем даже поговорить, договориться вместе, вот давай ты придешь в субботу, и мы будем исповедоваться, рассказать ему о тайной исповеди, о важности этого события в жизни человека, что это не просто ты пришел с священником приговорить, ты пришел Господу на суд своей души, очищая ее, спасая ее.
Но чаще всего, если ребенок ходит в церковь с родителями, он уже и видит, он знает, вот, что люди идут к батюшке, да. Не исповедуют, он не спрашивает, а что это такое. И обычно ребенок уже там в 5-6 лет, он мечтает, что вот я вот вырасту, я пойду на исповедь. То есть это некий вот мечта о том, что я стану взрослым. Но когда этот момент наступает, и ребенок раз исповедовался, два, три, это, к сожалению, часто превращается в рутину, в такой вот благочестивый обычай, или уже даже не благочестивый, а просто обычай, навязанный папой с мамой, потому что вот причащаться надо, или мамой.
Ну, здесь священник задача поймать на исповеди такого человека маленького и покопаться маленько в душе, как он искренне исповедуется, честно ли верит он. У Антония Суровского хороший был такой пример, когда он с мальчиком разговаривал, то если бы Христос был одним из мальчиков, ты мог бы за него заступиться в классе? То есть вызывает его на человечность на какую-то, на реальность близости Бога.
Христа как друга, да?
Как друга, что это твой близкий друг, вот его оскорбляет, ты можешь за него вступиться в классе? Это же ребенку ставит очень серьезный вопрос, неформальное какое-то отношение, что да, Бог победитель на небе, что ему еще надо. А вот сопереживание человека с Богом вместе, проходя сердце в сердце по этой земле, вот это главное, что надо привить сердцу человеческому, детскому.
Ну, отец Дмитрий, я думаю, что большинство взрослых даже людей, часто ходящих в церковь, сталкиваются вот с этой проблемой привыкания, когда каждую неделю там, или раз в месяц одно и то же, одно и то же, одно и то же. Тем более ребенок очень быстро к этому привыкает. Вот как все-таки вы относитесь вот к этой рекомендации протоиерея Владимира Воробьева, который говорит, что чем, во-первых, чем раньше мы начнем исповедовать ребенка, тем хуже он считает, то есть лучше как-то задержать это 7-8 лет. И говорит, можно исповедовать такого маленького грешника один раз в 7 лет, потом уже в 8 лет, потом в 9, и как можно дольше оттягивать начало регулярной исповеди, чтобы она не становилась привычной.
Ну, регулярно, конечно же, у нас тоже. Сейчас уже мы переросли, выросли уже из этого сознания, что каждое причастие требует исповеди. Взрослые-то стоят там, из пальца высасывают часто, чтобы пройти на исповедь. Она профанируется, исповедь превращается не в суть спасения души, очищения от грехов, да, встречи сердца с Богом, а действительно таким барьерчиком, как в метро, вот, пройти в метрополитен. Нет, дети не должны, конечно, каждый раз исповедоваться, но какие-то контрольные точки должны быть у ребенка. Если, например, родители ведут так вот диалог внутри, есть семья, если они видят, что что-то происходит. Здесь опять зависит от семьи, очень много от семьи зависит. Если семья живет духовной жизнью, религиозной жизнью, взрослый христианин на неделю, за неделю наскребает на исповедь. Это я вот по опыту храма вижу, по своему опыту. Ну, тяжело неделю прожить, не окоравшись в чем-то. Потому что то это, и вот эти уколы в душу, они происходят, и человек, более-менее живущий духовную жизнь, за неделю он точно наберет грехов, которые требуют исповеди, открыть сердце свое. А, конечно, ребенок не может жить на таком уровне духовном, но, например, там раз в полгода прийти на исповедь, и если родители ему помогают с его грехами разобраться, осмыслять их, потому что дети же, ну, 7 лет, они же там за полгода сколько раз подерутся.
Надо, опять же, надо, чтобы ребенок осознавал действительно, да?
Должен
а
быть
не
диалог.
То, что вот
должен быть диалог.
Родители
здесь тяжело
скажут.
Какие-то рамки и какую-то, установить какую-то жесткую структуру, что вот каждый раз или вообще ни разу. Здесь надо смотреть по ситуации. В каждой конкретной ситуации разбираться. Сомневается родитель, подойдите к священнику вместе и решите. Поговорите, скажите, вот мы там ходили тогда-то, сейчас что посоветуете? Священник пообщается, помолится, посмотрит на ребенка, говорит, ну вот, давай, причащайся, приходи. У меня дети причащаются довольно часто, но исповедуются они, ну, наверное, раза 4 в год, например. Так где-то собираются.
Какого возраста дети?
Ну, 10 лет и 12 лет. Вот они чаще. Старшие, естественно, они реже причащаются, но они перед каждым причастием исповедуются по 17 лет. А вот 7-8 лет, да, где-то раза 3-4 года они исповедуются. То есть, ну и здесь я им даю как бы некую свободу. Просто спрашиваю, как у тебя, все хорошо, совесть, все, все нормально, никаких грехов нет, задумываются и думают. Ну да, вот было что-то такое. Я говорю, вот это зло, это которое ты носишь себе, надо стараться его не носить себе все-таки. Осмыслять и его с ним как-то бороться, размышлять. Но об этом надо говорить семье. Если мы дома с ним, с ребенком не говорим об этом каждый день, если не является это одной из таких тем серьезных, то это все просто погребается таким слоем мирского мусора, и потом, когда надо идти причащаться, ну-ка давай быстро, срочно надо выбрать все грехи из-под этой горы таких светских разговоров, светских дел, что-то быстро насобирать, потому что это есть препятствие. Вот это лживое такое состояние нехорошее. Когда человек вот, относится к причастию к исповеди, как к поездке в Турцию. Что срочно надо найти свои тапки, купальники, где, потому что там не пускают море без купальников. Также, ой, у нас Пасха на кону, давайте быстро собирать, искать все свое духовное, собирать воедино. Нет, надо постоянно жить в таком ожидании Турции, скажем так, ежедневно, что и смерть, и жизнь человека, и взгляд его на мир, это все должно быть пронизано Евангелием, должно пронизано быть взглядом Христа на тебя, на жизнь. Это должно быть близко. Поэтому тогда и в семье рождается ребенок, и он этим живет. А если и папа с мамой тоже там раз в год причащаются, то что требуется ребенка?
Ну, так как последний вопрос, вот что делать, если все-таки родители, мама чаще всего этим как бы озабачивается больше, озабочивается, как правильно сказать. Вот, забота проявляет о духовном состоянии своих детей. Если мама замечает, что вот наступило вот это привыкание, то есть ребенок идет на исповедь без всякого покаяния, просто чтобы вот причаститься, что-то там вот вяло собирает и не испытывает. В общем, она же видит это повседневно. Вот ребенок сделал что-то, и он не кается, прощения не просит, и вообще даже не очень понимает, что он совершил что-то очень нехорошее. И за дня в день там ссорится с братом, с сестрой, с мамой, там может обидеть, там не сделать то, что попросили и так далее. И потом идет совершенно спокойно на исповедь, что-то там вот три минуты что-то там вот сказал совершенно каменным выражением лица и пошел причащаться. Вот если замечено вот такое вот, и уже из месяца в месяц, вот что тут можно сделать?
Ну, во-первых, надо очень горячо молиться. Начинать Богу, каяться, размышлять, спрашивать, что-то не так сделано. Потом надо искать доверенного священника, кому можно доверять. И с ним вот эту проблему решать и говорить, что вот душа маленькая, что привыкает ко всему, не рождается в ней, и уже сообщать там, что думать. Потому что лучше на начале вот пути человека исправлять, чем уже когда он уже сформировался, уже как паровоз некий, который не остановить. Но пока он маленький еще, вот можно с ним решать общаться и уже сообща свободно думать.
Это хорошо, когда священник другом для ребенка является, да?
Конечно же, должны быть доверительные отношения, и без этого тяжело. Да вообще священник должен быть для всех другом, конечно, быть, по большому счету, и для бабушек, и для молодых людей.
Ну, для ребенка это особенно важно, наверное, да?
Для ребенка. И вот тогда они вместе решив, что сделать, по Божьей помощи что-то придумают, мне кажется, как поступить в той или иной ситуации.
Ну что ж, спасибо, отец Дмитрий. Мы, напомню, говорили сегодня о детской исповеди. Ну что, вот какой мы вывод тут сделаем, что родители как-то должны все-таки стараться, чтобы исповедь не становилась для детей частью церковного быта, формальностью, а была все-таки наполнена искренностью, покаянием.
Живой встречей с Богом.
Думать как-то об этом, о том, что ребенок это личность, а не просто вот инструмент какой-то.
Да, да.
Вот. Я напомню, что у нас в гостях был клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Спасибо вам. До следующей встречи.
Спасибо. До свидания. Всего доброго.